Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовни на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Матфея. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Взявшие Иисуса, отвели Его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за Ним издали, до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили, и хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». И, встав, первосвященник сказал ему: «Что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Конечно же, Иисус говорил о храме своего тела. Когда иудеи попросили у него знамения, он сказал им: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». И вот теперь кто-то вспомнил его слова и свидетельствует против него. Он говорил: «Могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». Даже когда Иисус только сказал им это, они не поверили ему. Они сказали: «Сей храм строился 46 лет, как же ты сможешь воздвигнуть его всего за три дня?» Но он говорил о храме тела своего. Теперь же Иисус молчал. И первосвященник сказал ему. Заметьте, Иисус не отвечал ему до тех пор, пока первосвященник в отчаянии не спросил его, заклиная Богом живым. «Заклинаю тебя Богом живым», — сказал первосвященник, — «скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Он заклинает Иисуса Отцом, живым Богом. На это Иисус говорит ему: «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует. На что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лицо и заушали его, другие же ударяли его полонитом. В 50 главе книги пророка Исаии, в 6 стихе, Исаия пишет о Христе: «Я предал хребет мой биющим и лониты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания». В восточной культуре плюнуть на кого-то значит выразить самое сильное пренебрежение и ненависть. При этом плюются не просто слюной, которая во рту. Они стараются плюнуть мокротой, которую только смогут собрать в легких и горле. Отвратительно. Когда мы были в Израиле, нам довелось испытать это на себе. Даже если вы просто фотографируете какого-то человека, и ему это не понравится, тогда берегитесь. Именно так, плевками, они выражают свое презрение и ненависть. Плюнуть на кого-то – это, наверное, самое унизительное, что только можно сделать по отношению к человеку. Также Исаия говорит, что они поражали его лониты. Дергая Иисуса за бороду, они вырывали волосы буквально с мясом, они ругались над его лицом. Как написано об этом в другом Евангелии, они завязали ему глаза и тростью били по голове. Это было еще ужаснее, чем если бы они били его в открытую. Наше тело очень чудно сотворено. В каждом человеке заложена способность рефлекторно реагировать и смягчать силу удара. Закрыв Иисусу лицо, они тем самым лишили его возможности видеть надвигающийся удар и смягчать его силу. Поэтому все удары, которые он принял на себя, были намного сильнее, чем обычные. Кроме того, они кричали ему: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Он пошел на все это только потому, что возлюбил нас. В 52 главе книги Исаии пророк продолжает говорить о тех страданиях, через которые прошел Иисус. «Как многие изумлялись, смотря на тебя», — пишет Исаия, — «столько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его — паче сынов человеческих. Это означает, что лицо Иисуса было настолько обезображено, что его невозможно было узнать. Из-за всех истязаний лицо Иисуса опухло, оно все было в синяках и кровоподтеках, поэтому неудивительно, что в нем невозможно было даже признать человека. И далее Исаия говорит: «Мы отвращали от него лицо свое». Его внешность была настолько шокирующей, что даже смотреть на него было больно. Если вам когда-нибудь доводилось быть свидетелем крупной автомобильной катастрофы с человеческими жертвами, то вы, наверное, знаете, что при виде такой картины невольно хочется отвести взгляд от исковерканных и изуродованных трупов. Просто очень трудно смотреть на них. О том же самом говорит здесь Исаия: «Мы отвращали от него лицо свое». А затем он добавляет: «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши, за меня, за каждого из нас. Наказание мира нашего было на нем», — пишет пророк. «Петр же, — продолжает Матфей, — сидел вне, на дворе». Как ему, должно быть, было больно видеть все происходящее. Но при виде этой неуемной ненависти и возмущения толпы сердце его переполнилось страхом. «И подошла к нему одна служанка и сказала: „И ты был с Иисусом Галилеянином“. Но он отрекся перед всеми, сказав: „Не знаю, что ты говоришь“. Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: „И этот был с Иисусом Назареем“. И он опять отрекся с клятвой, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: „Точно, и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя“. Они имели в виду галилейский акцент, с которым говорил Петр. Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека, и вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: „Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня“. И, выйдя вон, плакал горько. Мне очень жаль Петра, и я могу понять его, потому что я сам побывал на его месте. Я, так же, как и он, совершил однажды то, что, как я был уверен, никогда не совершу. Я обещал это Богу, но все равно сделал. Моя плоть подвела меня. И точно так же, и даже не один раз, я оказывался виновным в том, что своими делами, поступками, поведением я отрекался от Господа, от господства Иисуса Христа в моей жизни. Меня успокаивает то, что после этого падения Господь снова поднял Петра и поставил его на ноги. Он не только поднял его, но еще и использовал его удивительным образом, несмотря на все его недостатки. Да, он был не сдержан, он, не задумываясь, мог размахивать своим мечом направо и налево, и ему часто доставалось из-за этой несдержанности. Вдобавок ко всему, в самый критический момент он сдался. Но даже несмотря на это, Господь удивительным образом использовал Петра в установлении и росте своей церкви. Меня это очень радует, потому что это значит, что Бог может использовать в своей работе даже таких людей, как я. Но перед тем, как использовать человека, Бог подготавливает его. Ибо мы – Его творение, созданные во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять, написано в Библии. Бог таким образом устраивает все в нашей жизни, что мы понимаем тщетность упования на свою плоть. Мы начинаем осознавать, что нам надо полагаться только на Иисуса Христа, чтобы, когда Бог станет действовать через нас, мы не приписывали славу за это самим себе, как будто мы сами этого достигли, но чтобы мы признавали, что наша плоть слаба, и сами по себе мы ничего не можем сделать. В таком случае мне остается только благодарить и славить Бога за то, что Он в своем деле использует такие несовершенные инструменты, как я и как вы. Бог желает действовать в каждом из нас. Каждому из нас Он дал свои таланты, и от нас зависит, что мы с ними сделаем. Он хочет, чтобы мы не зарывали их, но чтобы мы использовали их для Его славы, чтобы мы использовали то, что Он вверил в наши руки, и чтобы это приносило прибыль, приносило плод, так чтобы потом мы могли вернуть все это Ему с избытком. Когда же настало утро, продолжает Матфей, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. И, связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Первосвященники допрашивали Иисуса, надеясь сфабриковать против него обвинение, которое можно было бы представить римскому наместнику в Иудее, Понтию Пилату. Вообще, Иисуса обвиняли в богохульстве, потому что он называл себя Сыном Божьим. Когда один из первосвященников спросил его: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус ответил ему: «Ты сказал». Тогда первосвященник разодрал свои одежды и объявил во всеуслышание: «Он богохульствует, на что нам еще свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его». Римские власти лишили иудеев права выносить подсудимому смертный приговор. Это случилось всего лишь за несколько лет до описываемых событий, и теперь у иудеев не было права осуждать кого-либо на смерть. Им очень хотелось казнить Иисуса, но они не могли сделать этого сами и в то же время не могли привести его к Пилату, просто обвинив в богохульстве. Пилат тогда сказал бы им: «Это ваш религиозный вопрос, сами с ним разбирайтесь». Иудеям было необходимо выдвинуть против Иисуса такие обвинения, которые римские власти наверняка рассмотрели бы. Поэтому они заявили, что Иисус якобы призывал иудеев к неуплате налогов Риму и подстрекал их к бунту против римской власти, провозглашая себя царем иудейским. Таким образом, против Иисуса выдвигались ложные обвинения, которых иудеи в действительности не могли доказать. Пилат, будучи судьей весьма опытным, разгадал их замысел и, допрашивая Иисуса, понял, что тот ни в чем не виновен. «Тогда Иуда, предавший его, — продолжает Матфей, — увидев, что он осужден и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам». Существует мнение, что Иуда Искариот своим предательством всего лишь пытался заставить Иисуса скорее установить свое царство. Дело в том, что Иуде не понравились слова Иисуса о том, что Царство Божье не наступит в одночасье. Он стал чересчур нетерпелив, подобно тому, как стал нетерпелив Иоанн Креститель, который послал своих учеников спросить Иисуса: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Иоанн как бы хотел подтолкнуть Иисуса к тому, чтобы тот начал действовать. «Давай, Иисус, начинай, являй себя, устанавливай Божье Царство». И вот когда Иуда увидел Иисуса осужденным и понял, что его ожидания не оправдались, он раскаялся в том, что сделал. Так считают некоторые исследователи. Но так или иначе, истинные мотивы Иуды остаются для нас загадкой. Однако в данном случае важно отметить, что существуют два вида раскаяния. Если вы зайдете в любую тюрьму и поговорите с осужденными, то вы обнаружите, что практически все они раскаиваются в своих преступлениях. Почти все испытывают сожаление по поводу того, что с ними произошло. Но дело-то все в том, что большинство из них на самом деле сожалеют не о том, что они совершили, а о том, что их поймали. Вероятно, Иуда просто сожалел о том, что его план не удался. Хотя, быть может, он действительно раскаялся в том, что натворил. Вот как Матфей описывает действия Иуды. «Иуда, — пишет он, — возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я». И здесь Иуда признает, что он согрешил. «Согрешил я, предав кровь невинную». Посмотрите, как сам Бог постоянно подчеркивает невиновность и праведность своего Сына Иисуса Христа. Сам Иуда, который предал Господа, сказал: «Я предал невинную кровь». Также Пилат после допроса сказал иудеям: «Я не нашел в нем, то есть в Иисусе, никакой вины». И позже разбойник, распятый рядом с Иисусом, скажет другому: «Посмотри, этот человек ничего плохого не сделал». Бог говорит о невиновности и безгрешности Иисуса Христа для того, чтобы мы могли понять, что Он претерпел смерть по нашей, а не по своей собственной вине, что Он пострадал не за свои, а за наши грехи. «Ибо Бог во Христе примирил с собой мир», сказано в Писании. Иуда раскаялся, но первосвященники сказали ему: «А нам-то что? Это твоя проблема. Смотри сам». Тогда, бросив серебряники в храме, Иуда вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв серебряники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Обратите внимание, насколько тщательно они стремились соблюсти закон в такой мелочи, в то время как допрос Иисуса являлся совершенно неправомочным. Законом запрещалось допрашивать человека в день его ареста. Тем не менее, арестовав Иисуса в саду, они тут же приступили к допросу. Кроме того, мы знаем, что следующий за распятием день был субботой, то есть днем отдыха. Именно поэтому они и торопились ускорить смерть распятых, перебив им ноги. Писание говорит, что это был день приготовления к Пасхе, и они не хотели оставлять тел висящими на крестах. Однако далее мы читаем, что на следующий день после распятия они пришли к Пилату и сказали: «Мы слышали, что этот мошенник, когда был жив, говорил, что через 3 дня воскреснет». Выходит, что ради такого дела они не погнушались прийти к Пилату даже в субботу, хотя это и противоречило закону. Интересно, что нарушение субботы было одним из главных обвинений, которые они сами выдвигали против Иисуса. Далее Матфей продолжает: «Сделав же совещание, купили на них, то есть на эти деньги, на 30 серебряников, землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля-то землею крови до сего дня». Тогда, пишет Матфей, сбылось реченное через пророка Еремию, который говорит: «И взяли 30 серебряников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Здесь возникает одна трудность. Дело в том, что это пророчество записано не в книге Еремии, а в книге Захарии. Я не знаю, почему Матфей написал именно так. Может быть, он просто перепутал. Со мной лично, например, такое часто происходит, особенно когда дело касается сносок на ветхозаветные источники. Также не исключено, что один из ранних переписчиков Нового Завета мог допустить ошибку и написать Иеремия вместо Захарии. Как бы там ни было, совершенно очевидно, что здесь говорится о пророчестве из 11 главы книги Захарии. «Иисус же, — пишет Матфей, — стал перед правителем, то есть перед Пилатом, и спросил его правитель: „Ты царь иудейский?“» Это обвинение было одним из тех 3 обвинений, которые предъявляли Иисусу. И вот Пилат спросил его: „Ты царь иудейский?“ Иисус сказал ему: „Ты говоришь“. Или же „Ты сказал“. Ответив так, Иисус подтвердил правильность слов Пилата: „Да, как ты и сказал“. И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Пророк Исаия написал о Мессии: «Как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». «Тогда говорит ему Пилат», — пишет Матфей, — «не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. Пилату никогда не приходилось видеть, чтобы заключенный так себя вел, чтобы он не пытался защитить себя от явно ложных обвинений. Наверное, если бы любого из нас поставить на место Иисуса, мы бы с вами не стали молчать. Согласно установленному обычаю, в праздничные дни римские правители выпускали на свободу одного из осужденных, чтобы таким образом продемонстрировать добрую волю и вызвать со стороны людей благодарность и расположение по отношению к римской власти. Обычно правители старались выпускать политических заключенных, тех, кто обладал авторитетом в глазах народа. Эти люди, как правило, не совершали никаких уголовных преступлений, а просто выступали против власти Рима. «Был тогда у них известный узник», — пишет Матфей, — «называемый Варава. Этот узник был осужден за организацию беспорядков и убийства». Интересное имя. Варава означает «сын отца». Вар или Бар по-еврейски «сын», а Авва, как вы знаете, отец. Например, имя Бар-Иаков означало бы «сын Иакова». Варава означает «сын отца». Есть предположение, и об этом даже упоминается в одной из сирийских рукописей, что этого узника звали Иисус Варава. Именно поэтому Пилат, говоря об Иисусе, добавил «называемый Христом, Мессией». Он сказал это для того, чтобы было понятно, о каком именно Иисусе идет речь. Иисус по-еврейски звучит как Иешуа. Это имя в то время особенно было очень популярным, так что Пилату необходимо было уточнить, о каком из Иисусов шла речь. Иисуса обычно называли либо Иисус из Назарета, либо Иисус Христос, Мессия. Итак, пишет Матфей, когда собрались они, сказал им Пилат, «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варраву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Пилат понимал, что единственной причиной, по которой Иисуса предали, была зависть. Первосвященники завидовали Иисусу. Они завидовали тому, что за ним повсюду следовали толпы людей. Первосвященники завидовали и боялись, потому что если бы большинство людей начало следовать за Иисусом, первосвященники и старейшины просто потеряли бы свою власть и положение в обществе. Поэтому Пилат решил, что если он спросит народ, все единогласно начнут просить отпустить Иисуса Христа. Между тем, как сидел он на судейском месте, пишет Матфей, жена его послала ему сказать, «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». В некоторых апокрифах говорится, что жену Пилата звали Клавдия Пикула, и что у них был сын по имени Палатис, которого Иисус некогда исцелил, и вообще, что Клавдия сама являлась христианкой. Так или иначе, жена Пилата послала передать ему «Не делай ничего тому праведнику». Она называет Христа праведником, и таким образом Бог еще раз свидетельствует о невиновности Иисуса. Но первосвященники и старейшины, пишет Матфей, возбудили народ просить Варраву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали, «Варраву». Пилат говорит им, «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Очень интересный вопрос. Вопрос, который неизбежно встал не только перед одним Пилатом. С ним рано или поздно сталкивается каждый человек. Каждому из нас в своей жизни приходится принимать решение, перед которым встал Пилат. «Что мне делать с Иисусом, называемым Христом?» Вопрос этот неизбежен. Иисус не позволит вам соблюдать нейтралитет. Он сказал, «Кто не со мной, тот против меня». Поэтому вам придется сделать свой выбор. Что вы сделаете с Иисусом? Уверуете или не уверуете? Примете или отвергнете? Исповедаете или отречетесь? На самом деле, решение Пилата никак не могло повлиять на то, что должно было произойти. Иисус должен был пострадать и погибнуть, потому что и Писание, и пророки предсказывали, что Мессии надлежит пострадать и быть распяту. Распятие было неизбежным. Иисус был определен на заклание от начала мира. Таким образом, в тот момент Пилат вовсе не определял судьбу Христа, как это могло бы показаться. Он определял свою судьбу. Точно так же, как определяете свою судьбу вы, решая, действительно Иисус был Сыном Божьим или нет, был он лжецом и обманщиком или истинной и жизнью, как он сам говорил о себе. Вы судите самих себя. Ваше решение совершенно не влияет на Иисуса. Он есть Тот, кто Он есть. Таким образом, никто не может винить Бога за свою судьбу. Бог дал каждому человеку свободу выбора, и вам самим предстоит решить, что вы сделаете Иисусу, называемому Христом. Апостол Иоанн писал об Иисусе, что тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Бог дал власть быть чадами Божьими. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Однако, если вы не веруете, тогда вы погибнете». Конечно же, если человек собирается принять какое-то сознательное решение относительно Иисуса Христа, он обязательно должен внимательно рассмотреть все доказательства и аргументы. Прежде чем вы отвергнете Иисуса, Прежде чем вы заявите, что вы неверующий, было бы очень разумно внимательно исследовать все доказательства и свидетельства в пользу его существования и божественности. И не только свидетельства его врагов или людей, которые не знают его. К сожалению, для того, чтобы узнать что-то об Иисусе, люди обычно обращаются именно к таким источникам. Они слушают, что говорят их преподаватели в школах и институтах, как эти преподаватели насмехаются над словами Христа, как они рассказывают о нем разные грязные анекдоты. И люди верят им. Просто поразительно, почему они с такой легкостью верят слову какого-то преподавателя, вместо того, чтобы самостоятельно изучить все доводы и доказательства. Это очень печально, потому что на самом-то деле этот преподаватель не знает о Христе ровным счетом ничего. Он никогда не встречался с Иисусом лично. Если вы действительно хотите узнать Иисуса, вам следует самостоятельно и непредвзято изучить все свидетельства. Я уверен, что если вы сделаете это, у вас отпадут всякие сомнения. Вы примете Христа в свою жизнь. И это будет самым здравым решением, которое вы только можете принять. Итак, Понтий Пилат находился в затруднении. Он испытывал на себе огромное давление. Он знал, что будет правильным в такой ситуации. Он знал, что Иисус не был виновен. Но давление со стороны толпы принуждало его к тому, чтобы принять неправильное решение. К сожалению, довольно часто мы тоже оказываемся под таким давлением, когда окружающие вынуждают нас принять решение или совершить какое-то действие, которое заведомо является неправильным. Мне очень жаль людей, которые попадают в такие ситуации. Совесть подсказывает человеку, как поступить правильно, но под давлением окружающих он вынужден идти наперекор своей совести, идти против истины. Очень часто воспоминания об этом поступке заставляют человека страдать в течение многих лет.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!